Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 19, смерть демона Хираньякши, текст 38. Этан маха пуньямалам павитрам, даньям и счастьям падамаюрашишам, пранендриянам юдхи шаурья варданам, нараянон тегатиранга шринватам. Это священное повествование наделяет слушателей добродетелью, дарует им богатство, славу, долголетие и приносит исполнение всех желаний. На поле боя оно вселяет силы во все члены и жизненно важные органы воина. Тот, кто слушает его в последние мгновения жизни, дорогой Шаунака, достигает высшей обители Господа. Комментарий Шилы Прабхупады. Преданные обычно любят слушать рассказы об играх Господа, и даже если они не совершают суровых аскез и не занимаются медитацией, процесс внимательного слушания повествования об играх Господа сам по себе приносит им неисчислимые блага – богатство, славу, долголетие и исполнение всех желаний. Тот, кто постоянно слушает Шримад Бхагаватам, в котором собраны повествования об играх Господа, в конце жизни непременно достигнет его вечной трансцендентной обители. Таким образом, слушание истории Шримад Бхагаватам приносит человеку все блага в этой жизни и высшее благо в следующей. Таков возвышенный результат преданного служения Господу. Преданное служение начинается с того, что человек начинает уделять время слушанию Шримад Бхагаватам из авторитетного источника. Господь Чайтанья Махапрабху также говорил о 5 основных формах преданного служения. Служить преданным Господа, повторять мантру Харе Кришна, слушать Шримад Бхагаватам, поклоняться Божеству в храме и жить в одном из святых мест. Занимаясь этими 5 видами деятельности, человек может полностью освободиться от всех страданий материальной жизни. Омагянати Миранхасия Гянанджана Шалакая Чакширун Миритамина Тасмай Шри Гуравы Намаха Шри Читанья Манобиштам Схапидам Нанабутале Своям Рупакадам Ахьям Дадати Свападантикам Вандыхам Шри Гурав Шри Юдападакам Алам Шри Гурун Вайшнавам Шча Шри Рупам Саграджатам Сахаганаракхунатхам Витам Там Садживам Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падам Сахагана Лалита Шри Вишакхан Витам Шча Хе Кришна Каруна Синдо Дина Банду Джагатпате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намостуте Тапта Канчана Гауранги Радхи Вриндаванишвари Вришабану Суте Деви Пранамами Хари Прие Ванча Калпата Рубешча Крипа Синду Бьевача Патитанам Паваны Бьо Вайшнави Бьо Намо Намаха Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васаи Гора Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе Харе Хари Рама 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 Харе Харе Этан Маха Куньям Алам Павитрам Даньям Ящасьям Падамаюра Шишам Ранендриянам Юдхиша Урья Варданам Нараянон Тегатиранга Шинватам. Это священное повествование наделяет слушателей добродетелью, дарует им богатство, славу, долголетие и приносит исполнение всех желаний. На поле боя оно вселяет силы во все члены и жизненно важные органы воина. Тот, кто слушает его в последние мгновения жизни, дорогой Шаунака, достигает высшей обители Господа. Так, сегодня потрясающий день. Я всегда радуюсь дню явления Варахадева. Хочу, чтобы вы очень внимательно послушали о нем. В конце лекции вы поймете, насколько это благоприятно. Мы можем спросить, объясните мне, зачем Бог приходит сюда, в этот мир? Это вполне закономерный вопрос. Кто-то хочет послушать о том, как Бог приходит сюда, а кто-то хочет узнать, зачем Он приходит. Кто-то не верит, что Бог может прийти сюда. Шрила Прабхупада объясняет, что единственная причина прихода Бога заключается в том, чтобы подарить свою любовь и почувствовать любовь, которую дарят ему его преданные. В противном случае ему нет необходимости приходить сюда. Для того, чтобы убить демонов, ему не нужно приходить. Он может просто остановить их сердца. Для этого не нужно устраивать большие дорогостоящие спектакли, появляться в виде вепря, человека-льва или еще кого-то. Множество различных энергий действует в материальном мире, и мы все подвластны этим энергиям. А все энергии подвластны Господу, и даже травинка в этом мире не шелохнется без его воли. Так что Кришна приходит сюда не для того, чтобы убить демонов, хотя ему бывает интересно поближе познакомиться с ними. Бог поражается, до какой же степени можно быть глупым? Но все равно это не главная причина его прихода. Главная причина его прихода – это помочь преданным освободиться от горя разлуки с ним. У Бога есть склонность сражаться. Именно поэтому он иногда приходит, чтобы сразиться с демонами. Но даже приходя, чтобы сразиться с демонами, он делает это для того, чтобы освободить своих преданных. Освобождение преданных происходит прежде всего с помощью того, что они предаются Кришне. Есть всего два вида живых существ в этом мире – богоборцы и богоненавистники. Те, кто пытаются восстать против Бога, те, кто отрицают его существование. И другие живые существа, которые рады бы, чтобы Бога не было, но они понимают, что он есть и что с этим ничего не поделаешь. Другая категория живых существ понимает, что Бог есть и что наше предназначение, несмотря на то, что, может быть, этого не хочется, все равно заключается в том, чтобы предаться Ему, подчиниться Ему, покориться Ему. И единственным способом, с помощью которого человек сможет вырваться из цепей рождения и смерти, является предание себя Господу. В этом мире люди никогда не верили бы в Бога, никогда не ходили бы ни в церкви, ни в мечети, ни в храм, если бы не было одной малости – смерти. В сущности, все люди идут к Богу или пытаются приблизиться к Нему, потому что смерть ставит под сомнение все то, чем и ради чего они живут. Люди приходят к Богу только из-за страха смерти, иначе бы никто в Бога не верил. Глупые люди пытаются победить смерть. Разумные люди тоже пытаются победить смерть. Все люди пытаются бороться со смертью. Глупые люди думают, что они смогут победить смерть механическими материальными способами. Человек уже рождается со страхом смерти. Маленький ребенок уже боится смерти. Даже таракан боится смерти, несмотря на то, что сознание его не развито. Глупые люди думают, сейчас что-нибудь изобретем, какое-нибудь лекарство от смерти. Но лекарство от смерти до сих пор еще никто не придумал. Смерть – это несомненный факт. В дореволюционной России был букварь, который начинался со слов «Роза – цветок, дуб – дерево, Россия – наша Родина, смерть неизбежна». Однако, несмотря на неизбежность смерти, человек не может с этим смириться. Человек не должен с этим мириться. Но нормальный человек должен попытаться найти способ победы над смертью, который действительно работает. Человек может и должен избавиться от смерти. Это священная обязанность каждого человека. И любой преданный Богу герой, потому что он осмелился выйти на битву со смертью. И любой человек, который слушает о том, зачем Бог приходит сюда, уже побеждает смерть. Думая о Боге, размышляя о нем, человек может избавиться сначала от страха смерти, а потом и от самой смерти. Шримад Бхагаватам описывается, как Друва Махарадж умирал, когда пришло время. Каждому из нас определен какой-то срок жизни. Этот срок записан у нас на ладонях, в нашем гороскопе. И мы не знаем, когда придет смерть. Поэтому иногда нам кажется, что это будет не скоро. Олицетворенная смерть поджидала Друву. И чтобы взойти на воздушный корабль, который спустился за ним из духовного мира, Друва подозвал олицетворенную смерть и сказал: «Наклони свою голову». Он наступил ей на голову, чтобы взойти на этот корабль. Это символ того, каким образом уходит из этого мира святой человек. Все остальные люди падают жертвой смерти. Все остальные люди беспомощно, трусливо расстаются с этой жизнью, не понимая, что их ждет. Но преданный спокойно говорит: «Эй, Харе Кришна, иди сюда, ты мне пригодишься. Ты будешь трамплином. Я встану на тебя для того, чтобы, поправ тебя, избавиться от тебя, победить тебя полностью. И для этого нужно только одно. Всегда помнить о Боге. Для этого нужно думать о Нем постоянно. И для этого нужно наслаждаться историями о Его приходе и деяниях. Главный метод, с помощью которого человек может победить смерть, это предание себя Богу. Когда я поднимаю руки вверх и говорю: «Все, я сдаюсь». Когда кого-то берут в плен, то ему говорят: «Руки вверх». Подними руки, чтобы ты не пытался сопротивляться. И когда мы поднимаем руки вверх, начинаем повторять: «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе». Мы имеем в виду то же самое. Руки вверх значит, что мы поняли, что для того, чтобы решить все мои проблемы, для того, чтобы избавиться от всех моих страданий, всех моих бед, я должен предаться Кришне и встать под Его защиту. Потому что когда я сопротивляюсь Ему, когда я сражаюсь с Ним, когда я проявляю свои демонические наклонности, когда я пытаюсь глупо сопротивляться Его воле, то я заранее обречен. Но если я предаюсь, я принимаю Его защиту. Бог обещает полную защиту тем, кто предался Ему. Это главный способ избавления от всех проблем. И для того, чтобы вера наша укрепилась, мы должны помнить все время об этих обещаниях. Когда Господь приходит во всех своих основных воплощениях, Он произносит эти обещания, утверждающие, что если человек предался Ему, ему не нужно ничего бояться. Когда Он пришел в образе Кришны, Он сказал: «Сарва дарман парити аджия». «Не бойся, я защищу тебя от всех твоих грехов. Главное, просто предайся Мне». Когда Он пришел в образе Рамачандры, Он произнес аналогичный стих. Когда Вибишана прилетел с Ланки, то обезьяны его тотчас же схватили, так как у него были характерные особенности демонов – острые уши, клыки. И кроме того, он прилетел по небу в сопровождении таких же ушастых и клыкастых. Обезьяны сказали: «Шпионы! Что со шпионами делать? На всякий случай убить». Собрались на военный совет, позвали Рамачандру. Рамачандра сказал: «Что с ними делать?» И один говорит: «Убить сейчас же». Другой говорит: «Чуть-чуть помучить, допросить, а потом убить». В общем, общий вывод был убить. Но Господь Рамачандра сказал, что если кто-то, даже если у него торчащие вверх уши и клыки, предается ему и просит о защите, то он защитит его во всех отношениях. Если человек просто предался Богу, то он может ничего не бояться. И Варахадев тоже обещает помочь. Другие воплощения Бога что-то просят взамен. Кришна просит, Рама просит, даже Господь Чайтанья просит повторять святое имя и никого не критиковать. Они ставят какие-то условия, и причем порой не маленькие. Кришна говорит: прежде чем я начну защищать тебя, что должно быть сделано? Сарва дарман, ни больше, ни меньше. Ты должен отказаться от всех других обязанностей, от всего остального. Должен не полагаться ни на кого, в том числе и на самого себя, а полагаться только на меня, и тогда ты можешь ничего не бояться. Не такое уж и простое условие. На первый взгляд может показаться, что это просто. Отбрось все религии, стань абсолютно нерелигиозным, предайся мне. Но на самом деле это не так-то просто. На самом деле, когда человек начинает отказываться от каких-то обязанностей, которые до этого были его защитой, он начинает чувствовать себя очень неуверенно в этом мире. И он думает: а спасет меня Бог или не спасет? Тут я как-то уже привык действовать, и у меня есть какие-то привычки, и я знаю, каким образом действовать лучше, что нужно делать, чего не нужно делать. Так, конечно, проще. А Кришна говорит: откажись от всего, и только в этом случае я дам тебе полную защиту. Варахадев является в каком-то смысле самым милостивым воплощением Господа, самым правдивым. Он говорит: если ты один раз поднял руки и сказал: «О Варахадев, о мой Господь, спаси меня», и даже если ты потом забыл обо всем, даже если потом ты вел непонятно какую жизнь, даже если потом ты особенно не помнил обо мне, то Вараха обещает. Он дает очень важное обещание. Поэтому так важно праздновать день его явления. Он говорит, что если один раз человек это сделал, всего лишь один раз переступил через преграды, которые мешают ему это сделать, и в сердце своем сказал: Господь мой, я не хочу больше полагаться на самого себя, хочу полагаться на Тебя. А потом забыл, то Ворохобеев обещает, я сам, даже если он не будет помнить обо мне в момент смерти. А мы знаем, что память о Боге в момент смерти является тестом или испытанием на успех всей жизни. Наша жизнь настолько успешна, насколько мы можем думать о Боге в момент смерти. В конце жизни, с последним дыханием, я должен вспомнить о Боге. Но Ворохобеев говорит, да не надо обо мне помнить, потому что я сам о таком человеке буду помнить в момент его смерти. Даже если он будет парализован, даже если у него полностью откажет мозг и память, даже если он будет в коме, даже если у него горлом хлынет кровь, и он не сможет думать ни о чем, кроме крови, которая льет у него горлом. Даже в этом случае Ворохобеев говорит, я сам в этот момент вспомню о нем. Если он один раз предался мне, я о нем не забуду. И в момент его смерти, вспомнив о нем, я выведу его на верный путь. Я выведу его на тот путь, который приведет его обратно к Богу. Я сам поставлю его на этот путь. Я возьму его и, как любящий отец, поставлю его на ту дорогу, которая приведет его обратно к Богу. Вот оно, истинное милосердие Бога, истинное милосердие Ворохобеева. Парашара Муни приводит долгое описание того, почему именно этим словам нужно верить. Он говорит, Господь приходит в виде различных воплощений. Сами эти воплощения напоминают эволюционную лестницу. Ученые, изучающие эволюцию, говорят, что сначала жизнь зародилась в воде, потом обитатели океанов превратились в земноводных, потом земноводные превратились в животных, потом животные стали постепенно превращаться в обезьян. Они потихоньку распрямились, становились прямоходящими. Потом эти прямоходящие цивилизовались, пока в конце концов не появился Дарвин, который все это объяснил. Но в сущности вся эта эволюция существует, она реальна. Это эволюция души. Это ступеньки, которые проходит душа в своем эволюционном развитии. И каждая форма жизни – это определенная ступенька души к осознанию Бога. И та же самая эволюция описана в аватарах Господа. Его первая аватара – Матсья, рыба. Сначала он плавает в воде. Потом он становится земноводным. Он приходит в образе курмы, черепахи. Потом выбирается на землю и уже с четырьмя ногами начинает ходить в виде варахи. Потом он приходит в виде нрисимхи. И нрисимха уже наполовину человек, наполовину животное. Он уже распрямился. У него уже прямая спина. Потом приходит Ваманадев. Он человек, но он маленький человек. Карлик. Потом приходит Парашурама. Парашурама уже большой, но очень дикий. И поэтому он убивает всех. У него секира. Потом он немножко цивилизуется, но еще какие-то связи с животным царством остаются. Поэтому он приходит в образе Рамачандры. И ему помогают обезьяны. Потом он приходит как Кришна, и тут уже все в порядке. Потом он приходит как Будда. Будда является олицетворением ахимсы, ненасилия. То есть той ступени, до которой должен дойти любой цивилизованный человек. И в конце концов он приходит как Калки и полностью уничтожает безбожие. В каком-то смысле эти Даша-лила аватары, 10 аватар, представляют собой ступени эволюции души. Через все эти ступени мы с вами должны пройти. До тех пор, пока мы полностью не искореним безбожие в себе, мы будем идти. Но Парашара Муни, объясняя шлоку, которую произнес Ворохобеев, говорит, что всем остальным аватарам доверять нельзя. Это такой, насколько я понимаю, трансцендентный юмор. Что когда я первый раз слышал эту лекцию, я думал, ничего себе, я даже боялся повторить в прошлом году эти слова. Но в этом году я добрался смелости. Вроде авторитетно все, но не вроде точно. Парашара Муни говорит, можно верить Матси? Матси говорит, я вас спасу из океана рождения и смерти. Но при этом сам он где плавает? В океане. Как он оттуда может спасти? Не может. Курма-аватар. Бог должен спасать от тяжкого бремени, которое мы на себе несем. Может нас курма от бремени спасти? Что курма делает сам? Сам нагружает себя бременем. Гору Мандару ставит на себя и под этой горой радуется. Поэтому Парашара Муни говорит, Это тоже какая-то не та аватара. Дальше он говорит, можно ли Симхадеву верить? Как ему можно верить, если это вообще непонятно кто? Это не человек, не лев. Слишком экстравагантно все. Нет, доверять сложно. Дальше он говорит, вам они можно верить? Вам они точно нельзя. Он приходит, чтобы обмануть. Причем кого обмануть? Преданного своего обмануть, Бали Махараджа. Вам они никак нельзя верить. А Парушураме можно верить? Он только и знает, что голову рубить. Рамачандре можно верить? Нельзя. Ему тоже нельзя верить, потому что он с обезьянами общается. Слишком у него странное окружение. Кришне можно верить? Ему можно верить, но при определенных условиях. Ну и так далее. Никому нельзя верить полностью. Только Варахе можно верить, потому что Вараха сказал «спасу» и сделал это. Брама не хотел возиться в грязи, и Богу пришлось принять образ вепря. Первое явление Варахидева было в виде белого вепря. Второй раз он пришел в виде красного вепря, чтобы сразиться с Хираньякшей. Когда же Дурани рисовала картину сражения Варахадева с Хираньякшей, она спросила Шилу Прабхупаду: «Шилу Прабхупада, какой Вараха из себя? Как его изображать?» Шрила Прабхупада сказал, он очень красивый. Надо нарисовать его очень красивым. У нее это получилось. Вепри только тем и занимаются, что роются в грязи. Он опустился в воду в глубины океана и поднял землю на своих клыках. Господь Вараха бережно положил ее на орбиту, там, где она должна быть. Самый большой грех – это не убийство брамана, а лицемерие. Говорится, что земля может вынести любую ношу. Но единственная ноша, под которой она начинает прогибаться и падать вниз, это лжец, лицемерный человек. Так или иначе, земля в течение многих лет, набиравшая тяжкую ношу грехов людей, снова упала на дно, и снова Господь пришел, чтобы ее спасти. Для того, чтобы мы поняли, каким образом приходит спасение этого мира, каким образом происходит очищение от грехов. Полубоги в своих молитвах обращались к Варахадеву. «О Вараха! Твое тело нематериально, твое тело состоит из ягьи, жертвоприношения. Язык твой ягья, живот твой ягья, ноги твои ягья, клыки твои – это ягья. Бог нематериален. И даже когда Бог принимает форму вепря, он не оскверняется, потому что он весь состоит из ягьи, жертвы. Природа Бога, когда он приходит сюда, и природа механизма, когда он спасает этот мир, характеризуется одним единственным словом – ягья. Бог есть ягья. Полубоги прославляли Вишну и говорили, что он есть олицетворенная жертва, что от всех грехов человек может избавиться с помощью жертвоприношений. Единственный способ очищения сердца – это жертвоприношение. И в нашем с вами случае мы тоже занимаемся жертвоприношением. Шри Харинама Санкиртана Яги. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Хари Рама, Хари Рама, 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 Харе Харе. Это наша жертва, проповедь славы святого имени Бога. Это единственный способ, единственный путь спасения. Полубоги прославляли Варахадева, говоря, ты жертвоприношение, ты спасаешь этот мир, поднимая его из пучин, из грязи, из тех грехов, в которые он погрузился с помощью жертвоприношения, с помощью жертвы. И это единственный путь, с помощью которого можно спастись. Явление Господа Варахи. Шиману сказал, «О повелитель полубогов, прошу тебя, подними землю, погрузившуюся в воды Великого океана, ибо она является обителью всех живых существ. Для этого необходимо твое усилие и милость Господа». Увидев, что земля погрузилась в воды океана, Брама долго размышлял над тем, как поднять ее. Брама думал, пока я творил вселенную, земля скрылась в водах потопа, погрузившись в пучины Великого океана. Что остается делать нам, тем, кто участвует в сотворении вселенной? Самое лучшее, что мы можем сделать – это обратиться за наставлениями к всемогущему Господу. Пока Брама предавался размышлениям, из его ноздри совершенно неожиданно появился крошечный вепрь. Размером это существо было не больше верхней фаланги большого пальца. Пока Брама пытался разглядеть его, вепрь взвился к небесам и чудесным образом вырос, достигнув размеров исполинского слона. Пораженные видом чудесного вепря, парившего в небе, Брама и великие браманы во главе с Маричей, а также Кумара и Ману, стали спорить между собой, выдвигая различные предположения. Судя по всему, к нам пришло какое-то необыкновенное существо, принявшее образ вепря. Странно только, что оно появилось из моего носа. Вначале этот вепрь был не больше кончика пальца, но в мгновение ока он сделался огромным, словно скала. Ум мой в смущении. Неужели это сама верховная личность Бога, Вишну? Пока Брама и его сыновья рассуждали о том, кто бы это мог быть, верховная личность Бога, Вишну, взревел, словно огромная гора. Всемогущий Господь, личность Бога, наполнил радостью сердце Брамы и других возвышенных браманов, издав своим громовым голосом еще один рев, который эхом раскатился по всем сторонам света. Когда великие мудрецы и мыслители, обитающие на планетах Джана-лока, Тапа-лока и Сати-лока, услышали громовые раскаты голоса Господа Вепря, всеблагой звук, который издавал всемилостивый Господь, они стали читать благотворные мантры, собранные в трех ведах. Отвечая на молитвы великих преданных, он вновь взревел и словно резвящийся слон вошел в воду. Ведические молитвы прославляют Верховного Господа, и потому он понял, что молитвы преданных были обращены к нему. Прежде чем погрузиться в воду и спасти землю, Господь Вепрь взмыл к небесам. Он бил хвостом и тряс щетиной, а его глаза излучали сияние. Своими копытами и сверкающими белоснежными клыками он разогнал облака в небе. Он был самим Верховным Господом Вишну, который трансцендентен к материальному творению. Однако, поскольку у него было тело кабана, он стал искать землю по запаху. Клыки его внушали ужас, а взор был устремлен на преданных браманов, возносивших ему молитвы. Так он вошел в воду. Подобно огромной горе, Господь Вепрь нырнул в воду, своим телом рассекая океан на две половины. Две огромных волны поднялись на его поверхности, как будто воздетые к небу руки океана, который громко взмолился: «О Господь всех жертвоприношений! Смилуйся надо мной, не режь меня надвое, умоляю, защити меня!» Врезаясь в воду острыми, как стрелы, копытами, Господь Вепрь достиг предела океана, хотя океан был беспредельным. Он увидел землю, обитель всех живых существ, которая лежала там, как на заре творения, и сам поднял ее. С невероятной легкостью Господь Вепрь водрузил землю на свои клыки и, подняв ее из воды, предстал во всем своем великолепии. Тело его приобрело синеватый оттенок, напоминающий цвет дерева тамала. Увидев это, мудрецы во главе с Брамой окончательно убедились, что перед ними сам Господь, верховная личность Бога, и в глубоком почтении склонились перед ним. Хираньякша покоряет вселенную. Праджапати Кашьяпа, прародитель живых существ, дал своим сыновьям-близнецам имена. Того, который родился первым, он назвал Хираньякшей, а тот, который был первым зачат во чреве Дити, получил имя Хираньякашипу. Его старший сын Хираньякашипу не боялся смерти, поскольку считал, что благодаря благословению, которое он получил от Господа Брамы, во всех трех мирах нет живого существа, способного убить его. Получив это благословение, он очень возгордился и сумел подчинить себе все три мира. Младший брат Хираньякашипу, Хираньякша, старался во всем угодить своему старшему брату. С палицей на плече он обошел всю вселенную, готовый сразиться с любым противником, только чтобы доставить удовольствие Хираньякашипу. Хираньякша отличался необузданным нравом, на его лодыжках красовались золотые браслеты, которые позвякивали при ходьбе. Его грудь украшала огромная гирлянда, а на плече он носил могучую палицу. Мощь его ума и тела, а также дарованное ему благословение, сделали Хираньякшу заносчивым и высокомерным. Он был уверен, что никто не сможет убить его, и во всей вселенной не было такой силы, которая могла бы остановить этого демона. Поэтому, едва завидев Хираньякшу, полубоги задрожали и попрятались кто куда, как прячутся змеи в страхе перед Гарудой. Не найдя Индры и других полубогов, прежде опьяненных властью, предводитель Дайтев понял, что все они разбежались, испугавшись его силы, и из его груди вырвался торжествующий крик. Возвратившись с райских планет и желая поразмяться, могучий демон, словно разъяренный слон, погрузился в глубины бешено ревевшего океана. Когда он опустился под воду, все твари морские, несметное воинство Варуны, в ужасе попрятались от него. Так, не нанеся ни одного удара, Хираньякша явил миру свою беспримерную доблесть. Много лет могучий Хираньякша носился по океану, своей железной палицей сокрушая встававшие на его пути огромные волны, пока наконец не достиг Вибавари, столицы Варуны. Вибавари – это обитель Варуны, повелителя морских тварей, под властью которого находятся низшие сферы Вселенной, населенные преимущественно демонами. Там Хираньякша, словно презренный раб, пал в ноги Варуне и, желая посмеяться над ним с усмешкой, сказал: «Сразись со мной, о Верховный Господь! Ты повелитель целой планеты, и слава о тебе гремит по всему миру! Сокрушив силы высокомерных и тщеславных воинов и покорив всех дайтев и дановов, ты совершил некогда жертвоприношение Раджасуя, посвященное Верховному Господу. Услышав насмешки врага, тщеславие которого не знало границ, всем и чтимый повелитель вот пришел в ярость. Но силой рассудка сумел подавить охвативший его гнев и промолвил в ответ: «Друг мой, мы устранились от сражений, ибо стали слишком стары для ратного дела. Зная, как ты искусен в бою, я не вижу для тебя другого достойного соперника, кроме Господа Вишну, самого древнего живого существа. Поэтому, о предводитель асуров, обратись к нему, о ком с похвалой отзываются даже подобные тебе герои». Варуна продолжал: «Поступив к нему, ты тотчас лишишься своего высокомерия. Поверженный на поле брани и окруженный собаками, ты уснешь вечным сном. Господь приходит во Вселенную в образе Варахи и других своих воплощений только для того, чтобы уничтожить таких злодеев, как ты, и явить свою милость праведникам». Битва Господа Вепря с демоном Хираньякшей. Исполненный гордыни и тщеславия Дайте не обратил на слова Варуны никакого внимания. Узнав от Нарады о месте пребывания Верховной Личности Бога, он бросился в морскую пучину. Там он увидел всемогущего Господа, Личность Бога, который воплотился в образе вепря и поднял землю, держа ее на своих могучих клыках. Под взглядом его красноватых глаз блеск и великолепие Хираньякши потускнели. «Эй ты, земноводная тварь!» – захохотал демон. Обращаясь к Господу, демон произнес: «Слушай же меня, о лучший из полубогов, принявший образ вепря. Заботиться о земле поручено нам, обитателям низших планет, и тебе не удастся похитить ее у меня на глазах и не понести за это наказание. Негодяи, наши недруги, взрастили тебя нам на погибель, и ты, оставаясь невидимым, уже уничтожил немало демонов. О глупец! Секрет твоего могущества в колдовских трюках, но сегодня я положу этому конец, убив тебя на радость всем моим сородичам». Демон продолжал: «Когда брошенная мной палец размажет тебе голову, и ты упадешь замертво, полубоги и мудрецы, которые, занимаясь преданным служением, приносят тебе дары и совершая жертвоприношения, тоже расстанутся с жизнью, словно деревья, лишившиеся корней». Хотя острые стрелы жестоких слов демона больно ранили Господа, он стерпел эту боль. Но увидев, как затрепетала от страха земля, покоившаяся на его клыках, Господь вышел из воды. Так слон, которого преследует крокодил, поспешно выходит из воды вместе со своей подругой. Золотоволосый и клыкастый демон бросился в погоню за восставшим из воды Господом. При этом он был похож на крокодила, который гонится за слоном. Громовым голосом он проревел: «И не стыдно тебе пускаться на утек, оставляя без ответа брошенный тебе вызов? Поистине бесстыдные твари глухи к упрекам». Господь опустил землю на воду прямо перед собой и вложил в нее свою энергию, которая сообщила ей способность держаться на плаву. И пока враг стоял, наблюдая за происходящим, Брахма, творец вселенной, стал возносить Господу хвалу, а другие полубоги в это время осыпали его цветами. Увешанный драгоценными украшениями и браслетами, облаченный в золотые доспехи, демон погнался за Господом, потрясая своей могучей палицей. Господь терпеливо выслушал все язвительные насмешки и оскорбления, которыми осыпал его демон. Но теперь, чтобы не оставить слова демона без ответа, он явил свой гнев, наводящий ужас на все живое. Верховный Господь, Личность Бога, сказал: «Да, мы, обитатели джунглей, всегда ищем встречи с охотничьими псами, подобными тебе. Того, кто вырвался из тисков смерти, не испугая твои развязные речи, ибо сам ты находишься под властью ее законов. Мы и впрямь похитили подопечную обитателей Расаталы и утратили всякий стыд. Раз уж я навлек на себя гнев столь могущественного противника, то мне придется принять удары твоей могучей палицы. Однако я все равно останусь стоять в воде, ибо мне некуда больше идти. Ты слывешь предводителем несметных полчищ пеших ратников, поэтому не мешкая сделай все, чтобы одержать победу над нами. Прекрати свою глупую болтовню и убей нас, чтобы развеять тревогу своих сородичей. Как бы ни гордился собой человек, если он не может сдержать данное им слово, ему нет места среди приличных людей. Услышав этот вызов, брошенный ему личностью Бога, демон рассвирепел и задрожал от гнева, словно разъяренная кобра. Шипя от негодования и клокоча от гнева, демон стремительно бросился на Господа и обрушил на него свою могучую палицу. Однако Господь, слегка отступив, уклонился от сокрушительного удара своего врага, который целился ему прямо в грудь. Так достигший совершенства Йоку скользает из когтей смерти. Тут Господь, личность Бога, не на шутку разгневался и бросился на демона, который, яростно закусив губы, снова поднял свою палицу и принялся размахивать ею. Тогда Господь обрушил свою палицу на противника, целясь ему в правую бровь. Но демон, будучи искусным воином, защитил себя, отразив его удар своей палицей. Так демон Хираньякша и Господь, верховная личность Бога, осыпали друг друга ударами огромных палец. Распаленные гневом, они стремились вырвать друг у друга победу. Схватка между двумя противниками становилась все ожесточеннее. Ни один из них не хотел уступать другому. От ударов, которые они обрушивали друг на друга, орудуя своими остроконечными палицами, их тела покрылись ранами, и запах собственной крови еще сильнее распалял их гнев. Одержимые желанием победы, они применяли друг против друга всевозможные приемы, и их поединок был похож на бой двух могучих быков, схватившихся из-за коровы. Брама, самый независимый из полубогов Вселенной, вместе со своей свитой прибыл туда, где происходила битва, чтобы собственными глазами увидеть жестокую схватку за власть над миром между демоном и Верховным Господом, принявшим облик вепря. Прибыв к месту битвы, Брама, глава многих тысяч мудрецов и трансценденталистов, увидел там демона, который обрел такое удивительное могущество, что на свете не было существа, способного помериться с ним силами. Тогда Брама обратился к Нараяне, который впервые принял образ вепря. «Дорогой Господь, этот демон, как заноза, не дает покоя полубогам, браманам, коровам и невинным людям, которые чисты сердцем и всегда поклоняются твоим лотосным стопам. Преследуя и притесняя их, он сделался для них источником постоянного страха. С тех пор, как он получил от меня благословение, он превратился в демона, который только и делает, что старается найти себе достойного противника. И с этой низкой целью рыщет по всей вселенной. Дорогой Господь, что за нужда тебе играть с этим коварным, словно змея, демоном, который славится своими магическими трюками и всегда отличался заносчивостью, самонадеянностью и злобным нравом? Дорогой Господь, мы знаем, что ты непогрешим. Убей же этого нечестивца демона, не дожидаясь наступления демонической поры, когда он снова соберется с силами и окажется в более выгодном положении. Тебе ничего не стоит покончить с ним, прибегнув к помощи своей внутренней энергии. О Господь, скоро весь мир окутает густая вечерняя тьма. Ты душа всех душ, поэтому, пожалуйста, убей его, чтобы полубоги могли торжествовать победу. Благоприятная пора, которую называют Абхиджит и считают самым подходящим временем для победы над врагом, началась в полдень и уже почти истекла. Поэтому заклинаю тебя, во имя своих друзей, поскорее расправься с этим грозным врагом. К счастью для нас, этот демон сам нашел тебя, и его смерть уже предрешена. Так яви же свою доблесть, убей его в поединке, чтобы во всех трех мирах снова воцарился мир. Услышав сладкие, словно нектар, речи Творца, которые не преследовали никаких греховных целей, Господь весело рассмеялся и, вняв молитве Брамы, бросил на него взгляд, исполненный любви. Господь, появившийся на свет из ноздри Брамы, подпрыгнул и взмахнул своей палицей, целясь прямо в челюсть врага, демона Хираньякши, который бесстрашно расхаживал перед ним. Но от ответного удара палицы демона, палица Господа выскользнула у него из рук и, осветив все вокруг, стала, кружась, падать вниз. Это было поистине поразительное зрелище, потому что от палицы Господа исходило чудесное сияние. Хотя у Хираньякши была прекрасная возможность напасть на безоружного противника, не встретив на своем пути никаких преград, демон, чтя законы единоборства, не воспользовался ею, чем только сильнее разжег гнев Верховного Господа. Когда палец Господа ударилась о землю, А из толпы полубогов и риши, наблюдавших за поединком, раздались тревожные возгласы. Господь, личность Бога, отдал должное любви демона к справедливости, призвал к себе диск Сударшину. Когда в руке Господа появился вращающийся диск, и он приблизился к главному привратнику Вайкунхи, который родился Хираньякши, злонравным сыном Дити, со всех сторон послышались странные восклицания тех, кто, восседая на летательных аппаратах, наблюдал за ходом поединка. Не ведая подлинной природе Господа, они кричали: «Да сопутствует тебе победа! Покончи скорее с этим злодеем! Хватит тебе играть с ним!» Когда демон увидел, что Господь, чьи глаза были подобны лепесткам лотоса, стоит прямо перед ним, вооруженный Сударшиной, его захлестнуло злоба и негодование. Он зашипел, как ядовитая змея, и в бессильной ярости стал кусать губы. Оскалив наводящий ужас клыки, демон смотрел на Господа так, словно хотел испепелить его. Затем, подпрыгнув в воздух с криком «Тебе пришел конец!», он обрушил на Господа свою палицу. На глазах у врага Господь Вепрь, наслаждающийся всем, что приносят на жертвенный алтарь, левой ногой играючи отбил палицу, которая неслась на него с ураганной силой. Затем Господь произнес: «Подними свое оружие и попробуй еще раз, если уж тебе так хочется одолеть меня». Услышав этот вызов, демон снова издал громкий крик и метнул в Господа свою могучую палицу. Увидев летящую на него палицу, Господь не сдвинулся с места и поймал ее с той же легкостью, с какой Гаруда, царь птиц, хватает змей. Посрамленный герой, великий демон, познал горечь унижения и стал терять самоуверенность. И когда Верховный Господь протянул ему палицу, отказался взять ее в руки. На сей раз он взял ненасытный, словно пылающий огонь, трезубец и метнул его в Господа, владыку всех жертвоприношений. Так иногда люди совершают аскезы только ради того, чтобы причинить вред благочестивому браману. Собрав все свои силы, могучий демон метнул трезубец в Господа, и, пролетая по небу, трезубец озарил его своим сиянием. Но Господь, личность Бога, острым диском Сударшина разнес его трезубец на мелкие куски, как некогда Индра отсек крыло Гаруды. Когда диск личности Бога разнес его трезубец на мелкие куски, Хираньякша пришел в неописуемую ярость. Он ринулся к Господу и, издав оглушительный крик, ударил его своим железным кулаком прямо в широкую грудь, украшенную знаком Шриватсы, и сразу скрылся из виду. Получив удар демона, Господь, который был первым вепрем во Вселенной, даже не шелохнулся. Он стоял, как ни в чем не бывало, словно слон, которого ударили венком из цветов. Тогда демон, в надежде обмануть Господа, который является повелителем йога Майи, пустил в дело колдовские чары. При виде этого люди не на шутку встревожились и подумали, что близится конец света. Вдруг налетели ураганные ветры. От поднятой ими пыли и от града сделалось темно. Огромные камни сыпались со всех сторон. Темные тучи заволокли небо, заслонив небесные светила. Ударил гром и засверкала молния. С небес на землю посыпались волосы и кости, и обрушились потоки гноя, крови и испражнений. Горы, казалось, извергали все виды оружия. Откуда ни возьмись, появились обнаженные демоницы с длинными распущенными волосами и с трезубцами в руках. Орды якши и ракшасов, пеших и ехавших на лошадях, слонах и колесницах, оглашали воздух злобными угрожающими криками. Когда Господь, наслаждающийся всеми жертвоприношениями, метнул свой любимый диск Сударшину, которому не составило труда рассеять магические чары демона. В этот миг сердце Дити, матери Хираньякши, неожиданно содрогнулось. Она вспомнила слова своего мужа Кашьяпы, и из ее грудей потекла кровь. Увидев, что от его магических чар не осталось и следа, демон вновь пристал перед личностью бога Кешевой и, клокоча от ярости, попытался сжать его в своих объятиях и раздавить. Но к своему великому изумлению он обнаружил, что Господь находится за пределами образованного его руками кольца. Тогда демон принялся бить Господа своими железными кулаками, но Господь от Хокшаджа ударил его в основание уха, как некогда Индра, повелитель Марутов, ударил демона в ритру. Хотя непобедимый Господь ударил демона как бы нехотя, от его удара демон несколько раз перевернулся в воздухе. Его глаза вылезли из орбит, руки и ноги были переломаны, волосы разметались, и он упал бездыханный, как могучее дерево, вырванное с корнем ураганным ветром. Мы можем молиться Господу Варахадеву, чтобы он помог обуздать демона нашего ума. В особенности, когда он возбужден и порождает безумные планы, способные уничтожить все вокруг. Окружив поверженного демона, Брама и другие увидели его тело, распростертое на земле. Демон лежал, закусив губу, и из его пасти торчали устрашающие клыки. Медленная бледность еще не стерла румянец с его лица. И Брама с восхищением произнес: «Кому еще посчастливится встретить столь славную смерть?» Он был сражен передней ногой Господа, на которого, удаляясь в уединенные места, в мистическом трансе медитируют йоги, стремящиеся избавиться от иллюзорного материального тела. Лучшие сыновья дети покинут этот бренный мир, созерцая его лик. Именно тогда Варахадев сказал, обращаясь к полубогам, отвечая на их молитвы, обращенные к нему: «Если человек хотя бы раз в жизни поднимет вверх руки и искренне скажет: „О Варахадев, о Верховный Господь, пожалуйста, спаси меня, я спасу его из океана рождения и смерти. И даже если после этого этот человек забудет обо мне и никогда в жизни больше не обратится ко мне, я буду помнить о нем. И в момент смерти, даже если этот человек не сможет помнить о Господе, я, помнящий о нем, как любящий отец, подниму его из пучины океана рождения и смерти и направлю по пути спасения в духовный мир». Поэтому нам всем нужно попытаться хотя бы один раз, но очень искренне предаться Богу, хотя бы один раз сказать: «Я твой, Тава Асми». Один раз искренне поднять руки вверх и сказать: «О мой Господь, война между нами закончена, отныне ты мой, а я твой и только твой». Каждый, кто с упоением слушает или пересказывает чудесное повествование о том, как Господь, ради того, чтобы спасти мир, воплотился в образе вепря и убил демона Хираньякшу, тотчас искупает все свои грехи, даже если он повинен в грехе убийства брамана. Это священное повествование наделяет слушателей добродетелью, дарует им богатство, славу, долголетие и приносит исполнение всех желаний. На поле боя оно вселяет силы во все члены и жизненно важные органы воина. Тот, кто слушает его в последние мгновения жизни, достигает высшей обители Господа. Сегодня очень важный праздник. Всегда пейте нектар прославления Господа и вернитесь домой к Богу, когда придет ваш срок. Шри Варахадев Киджай Джай. Шри Прабхупада Киджай. Нитай Гора Приманхари Хари. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста.
Я понял, почему это приводится в теории Дарвина, что Варахадев?
Просто Госвами Махарадж объясняет, что ученые-материалисты описывают эволюцию тела. Но в чем-то она похожа на ведическую эволюцию душ. На самом деле, теория Дарвина уже во многих странах признана несостоятельной. Но в школах ее не отменяют, потому что на это же деньги нужны. И продолжают детей обучать по этой глупой теории. Хотя один человек, анализируя произведение Дарвина, подсчитал, что он 700 раз употребил выражение «по-моему», «мне кажется», и так далее и тому подобное. 700 раз. То есть это полностью ненаучная вещь. Это просто предположение, гипотеза. Причем Дарвин сам, судя по его дневникам, которые обнародовали, когда составлял этого австралопитека и писал эту теорию дурацкую, удивлялся. Он писал: какие дураки вообще в это поверят. И в Ведах сказано, что три мистика, они названы мистиками, полностью уведут людей от Вед, век Кали. Маркса, Дарвина и Фрейша. То есть Маркс, Дарвин и Фрейд. Это просто как пример был приведен. И все. Не прославление теории Дарвина.
Хираньякша, Хираньякашипа, они были близнецами, братьями,
да,
получается. А Хираньякашипа это переводится как деньги и...
Золото.
Золото.
Хиранья, Кашипу, мягкая постель.
А Хираньякшипа?
Хиранья, золото, акша, глаза. Золото в глазах. Деньги, жадность.
А то есть получается то, что сперва кто был уничтожен первый?
Хираньякша.
Хираньякша,
да,
был уничтожен. А потом через много-много-много лет Хираньякшипа, да?
Да. Тут интересный момент описан, что сейчас люди современные неправильно назначают старшинство близнецов. Они говорят, кто первый родился, тот старше. И согласно ведам, первый зачат старше, так? А он там дальше. Он вторым выходит. То есть старший, наоборот, тот, кто второй вышел, последний. Ну, если там трое, сейчас даже четыре близнеца я видел на фотографии. Сейчас вообще все с ног на голову поставлено. Я слышал другие объяснения, что олицетворяет Хираньякша, Хираньякашипу. Просто сейчас этот лектор, ну, признан в Исконе неавторитетным, поэтому я не буду приводить эти примеры. Эти демоны живут в нашем сердце. И Хираньякша, и Хираньякашипу. Нужно, чтобы в процессе духовной практики, бхакти-йоги, Господь их убил. Их никто не мог убить. Полубоги разбегались. В ужасе. И это все наши анархи. Хираньякашипу, стремление к кармической деятельности. То есть стремление наслаждаться плодами своего труда. Самый могучий демон материального творения. Молния Индры отлетала от его груди, как горох от каменной глыбы. А Господь очень легко, как человек, может асуру сдавить двумя пальцами. Уничтожил. Поэтому такие могущественные демоны олицетворяют наши анархии, наши нежелательные качества. И Господь, уничтожая демонов, показывает, что это не мы их побеждаем. Мы должны просто продолжать преданное служение. И все. Если я вдруг решил со своей гордыней бороться, это тоже гордыня. То есть я одной анархой пытаюсь другую выковырить, и эту анарху там установить. Это нереально.
Как еще раз?
Это глупо. Что-что?
Если что, еще раз я...
Если я начал бороться со своей гордыней, предположим, это уже гордыня. Мы не должны зацикливаться на анархах, мы должны продолжать преданное служение. Тогда Господь уничтожит этих демонов, анархов в нашем сердце. Потому что часто бывает, что преданные погружаются в анархакатху. Анархакатха это не лекарство, Кришнакатха лекарство. Нужно продолжать преданное служение. Набраться терпения, развивать смирение и продолжать. Тогда рано или поздно Господь уничтожит тех демонов, которые в нашем сердце все несомненно есть. Мы во время духовного посвящения не даем обетов бороться с анархами. Мы даем обеты и 4 принципа, 16 кругов минимум каждый день. Если человек это делает до конца жизни, участвует в миссии, он побеждает. Потому что побеждает Бог. Как мы можем победить таких демонов? Нереально. Но для Бога нет ничего невозможного. Я почему об этом говорю? Потому что в последнее время заметил какие-то такие моменты, какие-то разговоры. Вот у меня это, а у меня то. Как больные вот сидят перед приемом к врачу и с таким экстазом описывают свои болячки. А если кого-то еще из операционной привезут, и вот он уже оклемался от наркоза, о, это вообще ачария. Все его слушают очень внимательно, что
Всех операция ждет, ну, в этой палате. Как это было? Я просто помню, как это было в больницах, сам лежал.
Нет. Нужно продолжать преданное служение. И все. Мы должны знать об анархах. Есть произведение. Бхактивинода Тхакур, демоны во Вриндаване пишет, очень хорошо описывает. Мне нужно погружаться в обсуждение анархии. Нужно думать о боли. О том, как служить ему. Как совершать ягью. Нам даже это тело дано такое неудобное, так? В этом неудобном мире. Что только с ним не надо делать, с этим телом, чтобы хоть немножко его в порядок приводить по утрам. Нам даны отношения не идеальные, потому что вокруг нас не идеальные личности, и мы сами не идеальные личности. Нам дан материальный мир, который просто состоит из трудностей и проблем. Для чего? Что мы просто развивали смирение, терпение, кротость и почтительность в процессе духовного творчества. Идеальным образом все это подходит. Что мы аскезу совершили, находясь в этом теле и практикуя. Все буквально учит нас развитию духовных качеств. И говорится, что собственное тело – это один из видов гуру. Это единственный гуру, которого нужно держать в ежовых рукавицах. Поэтому все очень мудро устроено. Начинаешь это немножко понимать, начинаешь радоваться. О, ничего себе. Каждую секунду можно пытаться реализовать Бхагавад-гиту. Уже только чтобы ум и разум были направлены на это. Позицию ученика занимать. Желанием развить позицию судьи. Еще вопрос? Просто попытайтесь обратиться к Варахидеву сегодня. Может быть, у вас получится искренне. Но благословение вообще потрясающее. Когда услышал я первый раз, когда услышал это благословение, я вообще не мог найти себе места. Меня захлестнула такая эмоция благодарности к Богу. Я поднял руки, проговорил все, что здесь сказано, опустил руки, потом подумал. Вот как-то не впечатлило меня. Надо еще раз попробовать. Еще раз сделал. И так каждый год. Может, когда-нибудь получится искренне. Я был удивлен и никогда не думал, что Варахадев в этом смысле, то есть в смысле освобождения живого существа из материального мира, является самым милостивым воплощением Господа. Что даже о нем помнить не надо на нас. Он сам вспомнит. Сам поможет. Мы говорим, Господь Читания, самая милость его воплощения. Да, это тоже там. В чем Господь Читания, самая милость его воплощения? Кришна према прадаяте. Он всем желающим, кто достоин этого, дает Кришна прему. Высшее совершенство. Ни одна из аватар не дает Кришна прему. Только Господь Читания. В этом плане он самый милостив. И причем много это не требует. Просто повторяйте святое имя, Харе Кришна Махамантру, и никого не критикуйте, то есть развейте смирение. Будьте слугами святого имени, и вы получите Кришну Прабху. Но Варахадев вообще ничего не требует. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение духа. Чем больше изучаешь ведические писания, тем больше такого, можно сказать, поросячьего восторга. Прямо вот охота прямо вот визжать порой от восторга.
насколько Господь милостив. Насколько Он любит нас, насколько Он хочет, чтобы мы вернулись к Нему. И были счастливы по-настоящему. Уже просто приложить усилия. Господь читая даже своей легкой рукой дал нам такую милость, что мы даже вначале не понимаем этого. Чтобы повторять ведические мантры, нужно посвящение. Браманы обычно делают. Но Хари Кришна Маха-мантра не ведическая мантра. Поэтому ее могут повторять все, даже без посвящения. Она работает. Перед посвящением человек повторяет ее несколько лет, очищает сердце, и потом получает святое имя от духовного учителя. И мы знаем, что в Кали Сандарана Упанишад Хари Кришна Маха-мантра она дана в другом виде. Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Потому что Кришна это самое высшее имя Господа. И это ведическая мантра. Хари Рама, Хари Рама, которая начинается. А Господь Читания взял ее, повернул, что все сразу с Кришны начинают. Сделал ее не ведической. То есть что из этого следует? Все могут повторять и получать благо. Поэтому говорится, Он самый милостивый. Он приходит и на 10 тысяч лет открывает тайну, величайшую тайну о двуруком образе Бога с флейтой, изначальном образе Господа, Кришны, Говинды, Шримасундара. Вишну Бхакти достойным йогам, достойным бхактам давалось спокойно. Мы видим это в Шримад Бхагаве. До 10 песни там великие Вишну Бхакти описаны. И Махараджа Парикши спрашивает у Шукадева Госвами: хорошо, ты рассказал мне о тех, кто получил милость Господа. Но в этих рассказах, то есть первые 9 песней, да, Парикши заметил одну вещь, что там преданный становится чистым преданным, получает милость Господа, Господь приходит, благословляет его и уходит. И он дальше продолжает практиковать, ожидая положенного срока смерти, чтобы вернулся в духовный мир. И Махараджа Парикшит говорит Шукадеве Госвами: пожалуйста, теперь я прошу тебя, расскажи мне о тех, кто хочет быть с Богом всегда, никогда с ним не расставаясь, кто любит его сильнее всех, больше всего на свете. И Шукадева Госвами начинает 10-ю песню Шримад Бхагавата, начинает рассказывать о Кришне. И Господь Читания приходит и раскрывает эту тайну. Через святое имя Господа Хари Кришна Маха-мантру, давая Кришна прему для тех, кто научился повторять чисто. До этого эта мантра была известна. Но свое могущество Хари Кришна Маха-мантра получила по милости Господа Чайтаньи. И эта милость стала доступна нам. Как один преданный рассказывает, он был во Вриндаване. И куда-то он шел, какое-то место паломничества. А бывают там такие места, что обезьяны прямо не пропускают вас. Могут начать тхоть и грызть, или что-то еще делать. Нужно им что-то дать, чтобы они пропустили. И он говорит: у меня какое-то раздражение пошло на обезьян. Что такое вообще? Я вайшнав из России. Russian Bhakta. Тут обезьяна какая-то вот докучает мне, требует с меня что-то. И тут раз, Кришна ему дает понимание, кто из них обезьяна. И у него мысли совсем другие пошли. Что я вообще думаю? Эта обезьяна родилась во Вриндаване, проживет во Вриндаване и уйдет. из этого тела во Вриндаване. Это слуга Шивы Тиртхарани. Это я, русская обезьяна. Приехал во Вриндаван, еще чем-то недоволен. Не хочу служить слуге Шивы Тиртхарани. И он дал, ну что-то там, покушай этой обезьяне. Я его пропустил. Во Вриндаване все живые существа необычные.
Там только собаки не получают возвращения в духовный мир. Им нужно еще одно рождение, потому что собаки мучатся на дереве и мучатся на тунусе во Вриндаване. Ну, как собаки. Поэтому им еще одно воплощение нужно, чтобы вернуться. Там даже свиньи возвращаются в духовный мир. Гуру Махарадж рассказывал об этих свиньях. Ведь первый раз приехали во Вриндаван. Идем, такая вриндаванская лужа, наполненная жижей, мочой, испражнениями. Там так удобно свиньи устраиваются, она же так обволакивает тело. И лежат довольные. Я, говорит, увидел и вспомнил, как Прабхупада описывал счастливых свиней во Вриндаване. Я показал на них пальцев и начал смеяться. Говорит, ха-ха, смеялся, говорит, преданно говорит, смотрите, какие свиньи. И говорит, какая-то энергия вошла в мой палец, которым я показывал на свиней. Через руку прошла в сердце, и там разорвалась. И мне говорит, очень плохо стало. Он говорит, я понял, что мне Кришна напоминает, здесь все необычные живые существа. И он перестал вообще к кому-то там даже вот так вот слегка насмехаясь относиться. Там говорит, свиньи лежат, они же там знают, что никто их не тронет. Все живые существа. Видел на записи, бурундук спускается к преданным, они его гладят, он ложится, и так вот, как это, на массажном столе у массажиста поворачивается, на живот, на спину, этот бок погладит. Вот такой наслаждающийся бурундук. Я говорю, свиньи лежат, им хорошо, уши вот так вот у них закрывают глаза. Если что-то им интересное кажется, какой-то шум, они так раз поднимают ухо. Глаз открывают, смотрят, а опять ухо опускают на глаз. Говорит, одна свинья устроилась вообще классно. У нее в ухе была дырка. И ей не нужно было даже ухо поднимать. Она просто раз глаз открывала, смотрела и опять закрывала. И одна такая счастливая свинья, говорит, лежала на горе мусора. Мы прошли, она лежит счастливая. Обратно идем, она лежит. Вообще, вот как скульптура неподвижная, и у нее улыбка на морде, до ушей. Это было так необычно, мы присмотрелись, а она покинула тело, оказывается, в полном блаженстве. Уже труп свиньи лежал. Что-то вредало. Вальмики Прабху рассказывал, когда приезжал, что какой-то великий мудрец принял образ черепахи и живет в Радхакунде, чтобы наблюдать за играми Радхи и Кришны. Черепахи же очень долго живут. И все с большим почтением к этой черепахе относятся. А он говорит, а я приехал с начинающими преданными. Сейчас, говорит, преданный уже, ну, наш духовный брат уже получил инициацию. Я был на его инициации в Омске. Он не знал всех этих тонкостей. Он говорит, в Радхакунду зашел, ту черепаху поднял, поймал. Поднял на руках и говорит, Вальмики Прабху, что мне с ней делать? Я говорю, чуть не упал в обморок, говорю, отпусти, отпусти его. Там его клапом ко всем четырем себе на голову. Как не пыль, там, не знаю, влагу. Радхакунда, отпусти его, ты что делаешь? Великий мудрец. Тут, а, извиняюсь. Отпустил, тот уходил. Россияне везде себя покажут. Как вот эти пишут, что египетские акулы до сих пор боятся русских туристов. И при криках «Вау, дельфины!» уплывают в открытое море как можно быстрее. Так что во Вриндаване вы должны быть очень осторожны, когда туда приедем. Никаких черепах не доставать из Радхакунды.
обезьянам давать что-то покушать, ни о ком плохо не думать. Когда мата же в плохом ему настроении приехала в Вриндаван. Была в плохом ему настроении. Что такое, думает? Я-то думал, это святая Дхамма, а тут грязь какая-то и все прочее. Ну, материальный взгляд. И рикша ее везет, и она дальше думает о критически. Какие-то свиньи валяются повсюду, и колесо телеги бищ, на камень налетает. И она вылетает из этой рикши прямо в эту лужу. Бум. Когда она подняла лицо из этой лужи, первое, что она увидела, свиное рыло перед собой. Счастливую вриндаванскую свинью. И она поняла, да, Кришна, спасибо. Ты лишаешь меня гордыни, я что-то совсем не то думаю во Вриндаване. Ты показал мне, что я ниже этой свиньи даже, в принципе. Это Вриндаван, который открыл Господь Чайтанья для всех, кто хочет попасть туда. Да?
Он будет спросить, вот допустим, даже животные, все, как там, я так понимаю, что там очень продвинутые, ну, то есть последнюю жизнь, да, значит, отправляться в духовный мир. А вот, допустим, это получается, а почему они так, если они такие продвинутые души, которые уже в сознании, почему они рождаются, ну, животным? Животные же считаются ниже, чем человек. Почему он просто человек?
Я слышал такие утверждения невозмутимых авторитетов, что, например, собаки в Дхамме – это в прошлом практикующие йоги, которые совершили какое-то религиозное оскорбление. Им дана возможность какие-то заслуги и родиться собакой в Дхамме. И там, когда открывают ворота храма, чтобы все видели божества, выходит пуджари, чертит палкой черту, собаки знают, переходить эту черту нельзя. Они делают дандават перед этой чертой божества и уходят. Во Вриндаване собака, если видит шикху, тилаки, и если война все начал вкушать просад, то они подходят и ждут. И главное, они хотят есть, если просто им дать. Они больше хотят есть, когда уже вайшнав начал есть, чтобы это как бы маха-прасад был. Обезьяны получают вайшнав-прасад, тут же начинают раздавать всем своим друзьям, обезьянам. Делятся. Нигде такого нету. Ну, в других местах, где дикие обезьяны живут. А обезьяны – это те саньяси, которые нарушили четвертый принцип – незаконный секс. Но какие-то великие заслуги позволили им родиться обезьянами во Вриндаване. И так далее, и тому подобное. Однажды один преданный шел, повторял джапу, какая-то обезьяна пробегала, выхватила у него мешочек с четками. Четкий от гуру, начитанный, освященный. И куда-то унеслась вообще, шух, растворилась. Но преданные уже знали, что такое бывает, и они пришли к какому-то садху Бриджабаси, который там жил на Радхакунде. Сказали, вот обезьяна. Выхватила четки, непростые, а которые от гуру получены во время инициации. Можно что-то сделать? Говорит, да, нужно просто, ну, что-то вы должны пожертвовать, и не проблема. И взяли, пожертвовали. Этот садху вышел на берег Радхакуны и начал просто кричать, рады. И обезьяна чик подбежала, мешочек четками отдала, скрылась. Вриндаван кого-то награждает Кришна премой, а кого-то хроническим поносом, в зависимости от ума настроения. Один преданный во Вриндаван заехал, только границу Вриндавана пересекли, у него температура так поднялась, что градусник, кажется, зашкаливало. И он все время там вот находился с высочайшей температурой. Как только обратно поехал, пересек границу Вриндавана, все, температура нормализовалась. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что мы не должны терять дух санкиртаны никогда. Особенно посещая святые дхамы. А дух санкиртана – это Трината Писа Ничина, Тарора Писа Хишмана, Аманина Манадана Киртани Асада. Шрила Прабхупада говорил, что однажды он понял,
что если он реализует третий шлоку Шикшаштаки, то есть будет в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, валяющей на дороге, будучи терпеливее дерева, не ожидая почтения к себе, всегда с готовностью оказать почтение другим, жить, то он сможет киртани Асадахари постоянно повторять святое имя. И все вокруг него будут повторять святое имя. Это и есть дух санкиртан, который через служение Богу проявляется в нас. Так что пути Господни неисповедимы. По-разному бывает. Бхактивинода Тхакур говорит, я готов даже насекомым в доме преданного родиться в следующей жизни. Но только в доме преданного. Хоть червем, хоть муха, но в доме преданного. Ну, я думаю, что мы-то не собираемся быть обезьянами у Вриндавана. Как один ученик прочитал нектар наставлений, когда уже заканчивается, что надо жить на берегу Радхакунды. Постоянно повторяя святое имя. И этот ученик Прабхупады все собрал вещички, и Прабхупада уже его на выходе из храма поймал. Проходил мимо его, и смотрит, идет куда-то с вещами уже на выход. Ты куда, говорит он ученику? Ну как, Шрила Прабхупада, ваше наставление воплощать в жизнь. Вы же говорите, что вот, в нектаре наставления. Вершина совершенства – жить на берегах Радхакунды. Прабхупада сказал, там и без тебя обезьян хватает. Зовись проповедью. И потом, со временем, когда твое сердце будет чисто, ты сможешь поселиться на берегах Радхакунды в старости. На самом деле высшая милость указана нам Прабхупадой. Он жил во Вриндаване, в храме Шри Радха Дамодара. Был чистым преданным, повторял чисто святое имя Господа в экстазе трансцендентной любви к Богу. Но он поехал в 69 лет. В 69 лет поехал в мир млечных яванов, мясоедов, пьяниц и все прочее, чтобы давать им святое имя, давать им сознание Кришны. Этим он показал, где вся милость Господа Чайтанья находится, где ее можно получить. Не во Вриндаване. Вриндаван мы не поймем без Майяпура. То есть мы не поймем Раду Кришну без Господа Чайтанья. А он Махапрабху, величайший господин. Значит, наша раса даси с ним служение. Вся милость здесь. Причем нам даже проще в чем-то, чем Прабхупаде. У него был совсем другой климат, другая культура и все прочее. С детства, на протяжении всей жизни практически. То есть ему нужно было акклиматизироваться телом. А нам даже акклиматизироваться не надо, мы здесь родились. Нужно просто действовать, проповедовать. Преданные шли с Харинамом, ученики Прабхупады по Вриндавану, пели Харе Кришна. Какой-то пуджари вышел из храма. Вриндаванский храм. Сказал, молодцы, здорово, хариво. Лучше повторяйте святое имя, лучше проповедуйте. И тогда в следующей жизни родитесь во Вриндаване и будете служить божествам во Вриндаване. Преданные расстроились, подумали, как же так, еще одна жизнь. Прабхупада же говорил, что все, это последнее. Пришли к Прабхупаде, рассказали, грустный. Прабхупада сказал, идите и скажите этому пуджаре, пусть он лучше служит божествам Шри Шри Радхи Кришны, чтобы в следующей жизни родиться на Западе и проповедовать послание Шри Чайтанья Махапрабху. То есть возможность и способность проповедовать сознание Кришны – это великая милость Гуру и Кришны, великая милость Господа Чайтанья. Ее нужно заслужить. Тогда мы будем успешны. Что Вриндаван в сердце находится, на самом деле. И дорога туда через Майяпур, через Господа Чайтанью, через миссию распространения славы Святого Имени. Это наша ягня, как говорили в лекции. Сейчас все же Махабхарату новую смотрите? Не все? Как такое могло случиться в вашей жизни? Такой диктат. Все мы знаем из Махабхараты, что Махараджа Панду очень рано умер. Когда Нарада пришел в Индрапрасх и сказал Махараджа Хишхири, какой прекрасный дворец у тебя. Я только что от Индры, то есть из рая. И Хишхира сказал, ты видел моего отца, значит, у Индры, как он там? Нарада Муни сказал, я его видел, но не у Индры. А где? У Ямараджа. Как у Ямараджа? Это же Раджа Риша, святой царь. Хишхира удивился очень сильно. Он что там, страдает в аду? Он говорит, нет, он не жарится на котле там. Нет, он в окружении Ямараджа. Но там, внизу, на адских планетах. А почему? Хишхира удивлен был. Нарада Муни сказал, понимаешь, он слишком рано покинул тело и не совершил всех положенных жертвоприношений. Поэтому у него не хватило благочестия, чтобы подняться на высшие планеты, и он не все свои грехи нейтрализовал. Недостаточно было жертвоприношений. Но ты как сын можешь провести Раджасуя Ягни, поднять его. Что и сделал Махараджа Юдхиштхира. Настоящий сын. Путра на санскрите сын. Тот, кто спасает от ада пут. Но у нас еще, наверное, есть время совершить положенное количество яги. Харинама санкиртана яги. Шаки Мараджа даже в гости не охота. Он чистый преданный махаджана, я знаю. Ну уж лучше вы к нам. Я слышал, не помню у кого из проповедников, что если преданный, хороший преданный, искренний, но он кого-то еще продолжает осуждать, это не такая уж прямо критика, да, квалифицированная, но он такой, ну бывает такой характер, да, вредный. Этого так слегка осудил, эту, но он преданный. И возвращается в духовный мир. Но так как вот это в нем было, он не вверх поднимается, а вниз опускается к Ямараджу. Я думаю, что такое? Ямарадж его встречает и говорит, ну почему ты других осуждал? Это мое служение. И преданный там думает, ничего себе, я попал в ад. Ямарадж его успокаивает, не бойся, нет, ты в духовный мир идешь, это тебе просто вот так вот последнее наказание. Очищение, чтобы было. И он, слава тебе, Господи, крестится того, что я не знаю, аллилуйя, во славе Господу, Ямада приходит, он идет в духовный мир. Потому что когда мы кого-то начинаем осуждать, сразу Ямараш на невидимом плане, на тонком проявляется и смотрит на того, кто его служение выполнять тут начал. Себя Ямаражем посчитав. А это очень неблагоприятно. Где человек, да и Мараш смотрит на него не очень приветливо. Поэтому нам все дано. Харинама санкиртана яги, нужно просто ее совершить. Дровишки подкладывать. Все, вопросы закончили? Еще раз большое спасибо за внимание. Шивара Мадхава Тагасудра Киджай, Шивара Хадеш Киджай, Шивара Брабхада Киджай, Дай Гура Прямана Хари Харибу, Хари Кришна.